Часть первая. Глава первая. Адвокат. «Помню ли я дело Крейла?» — повторил сэр Монтегю Деплич. «Конечно, помню, и очень даже хорошо. Весьма привлекательная женщина, но, однако, неуравновешенная, не умела себя контролировать». Он искоса взглянул на Пуаро. «А почему вы спрашиваете?»
«Из интереса».
«Не очень-то тактично с вашей стороны, мой дорогой». Деплич блеснул зубами в своей знаменитой, напоминающей волчий оскал улыбки, повергавшей, как поговаривали, свидетелей в ужас. «Успеха, знаете ли, оно мне не принесло. Оправдательного приговора я не добился».
«Знаю».
Сэр Монтегю пожал плечами. «Я, разумеется, не обладал тогда таким опытом, каким обладаю сейчас». Однако же, полагаю, сделал все, что было в человеческих силах. Невозможно добиться многого, если с тобой не сотрудничают. И все же нам удалось заменить смертную казнь тюремным заключением. Многие уважаемые дамы, матери и жены известных людей выступили с соответствующим обращением. В обществе к ней отнеслись с большим сочувствием. Он откинулся на спинку кресла и вытянул длинные ноги. Лицо его приняло выражение, характерное для человека рассудительного, привыкшего принимать взвешенное, хорошо обдуманное решение. «Если бы она застрелила его или даже ударила ножом, я представил бы случившееся как непредумышленное убийство, но отравление... Нет, здесь возможностей для маневра мало. Это сложно, очень сложно».
«Какую версию предлагала защита?» — спросил Пуаро.
Он знал ответ на свой вопрос, поскольку уже прочел газеты того времени, но решил предстать перед сэром Монтегю полным невеждой. «Самоубийство — единственный возможный вариант, но неубедительный. Крейл был человеком совершенно иного склада. Вы, полагаю, не были с ним знакомы, нет? Так вот, мужчина он был яркий, вспыльчивый, своенравный, отчаянный волокита, большой любитель пива и прочее в этом духе. Охотник до плотских утех. Трудно убедить присяжных, что такой вот человек способен просто взять и ни с того ни с сего свести счеты с жизнью. Картина не складывается. С самого начала было ясно, что дело безнадежное. К тому же и она ничем не помогла. Мне стало ясно, что мы проиграли, как только она заняла свое место на скамье подсудимых. Даже не попыталась бороться. Но тут уж ничего не поделаешь. Если не вызываешь клиента к барьеру, присяжные делают собственные выводы.
Вы это имели в виду, когда говорили, что невозможно добиться многого, если с вами не сотрудничают?
— спросил Пуаро. Именно это, мой дорогой друг. Мы, знаете ли, не волшебники. Исход судебной баталии наполовину зависит от того, какое впечатление обвиняемый производит на присяжных. Я сам не раз становился свидетелем того, как они выносили вердикт, прямо противоположный смыслу напутственного слова судьи. «Он это сделал точно», — вот такая точка зрения. Или «не делал он ничего такого, не верю». Каролина Крейл даже не пыталась бороться.
«Но почему?»
Сэр Монтегю пожал плечами. «Не спрашивайте, не знаю. Конечно, она его любила. Когда пришла в себя и поняла, что сделала, ее это надломило. Думаю, она так до конца и не оправилась от шока».
«То есть, по-вашему, она виновна?» — уточнил Пуаро.
На лице Деплича отразилось легкое недоумение. «Да, я полагал, мы принимаем это как само собой разумеющееся.
В разговорах с вами она хотя бы раз призналась, что виновна?»
«Конечно, нет», — растерянно произнес адвокат. «Видите ли, у нас есть свой кодекс. Мы исходим из предположения, что клиент невиновен». «Вижу, вас заинтересовал этот случай. Жаль, нельзя поговорить со стариком Мэйхью. Материалы по тому делу для меня готовила их контора. Старик Мэйхью рассказал бы вам больше, чем я. Но его с нами уже нет. ушел в мир иной. Есть, конечно, его сын, молодой Джордж Мэйхью, но он в то время был совсем еще мальчишкой. Столько лет прошло.
«Да, знаю. Мне еще повезло, что вы помните так много. У вас замечательная память».
«Запоминаются, знаете ли, большие дела», — пробормотал Деплич, явно польщенный похвалой. «Особенно те, где речь шла о смертной казни. И, конечно, дело Крейла широко освещалось в прессе. Любовные отношения всегда вызывают интерес. В той истории участвовала девушка, весьма привлекательная. Мне она показалась крепким орешком».
«Простите, если я покажусь чрезмерно назойливым», — сказал Пуаро, — «но позволю себе повториться. Вы действительно не сомневались в виновности Каролины Крейл?»
Деплич снова пожал плечами. «Откровенно говоря, как мужчина мужчине, не думаю, что есть какие-то сомнения. Да, она это сделала».
Обвинение располагало уликами против нее.
И весьма серьезными. Прежде всего у нее был мотив. Последние годы они жили как кошка с собакой, непрерывно ссорились. Крейл постоянно связывался с какими-то женщинами. Ничего не мог с собой поделать. Такой уж был человек. Вообще-то она держалась молодцом, делала скидку на его темперамент. А художником он и впрямь был первоклассным. Между прочим, работы его с тех пор сильно выросли в цене.
«Сам я к такого рода живописи равнодушен. Безобразная экспрессия, но
хороша, в этом сомневаться не приходится. Так вот, как я уже говорил, время от времени у них случались проблемы из-за женщин. Миссис Крейл была не из тех тихонь, что страдают молча. Так что, да, скандалили они частенько. Но в итоге увлечения проходили, и он всегда возвращался к ней. Хотя последний роман сложился иначе. Девушка была еще юная, всего лишь 20, звали ее Эльза Грир. Единственная дочь какого-то йоркширского промышленника. Денег и решительности ей было не занимать, и она точно знала, чего хочет. А хотела она Эмиаса Крейла, добилась, чтобы Крейл взялся писать ее портрет. За парадные, типа «Миссис Блинкетти Бланк» в «Атласе и жемчугах» он не брался. Только жанровые. Не думаю, что среди женщин было бы так уж много желающих. Он ведь их не щадил. Но за портрет этой девицы, Грир, Крейл взялся. А закончилось все тем, что он влюбился в нее без памяти. Мужчина под 40, давно в браке. Самое время выставить себя посмешищем из-за какой-нибудь девчонки. Вот тут и подвернулась Эльза Грир. Крейл потерял голову, задумал развестись и жениться на ней. Каролина, разумеется, терпеть такое не стала. Пригрозила, чему были два свидетеля, что убьет его, если он не образумится. И, как оказалось, совсем даже не шутила. За день до того, как все случилось, они пили чай с соседом, а он, между прочим, собирал целебные травы и готовил дома лекарственные настойки. Среди прочих использовал и цикуту, или болиголов крапчатый. В разговоре речь зашла и об этом растении и его смертоносных свойствах. На следующий день сосед заметил, что содержимое бутылки с каниином, ядом, получаемым из болиголова, уменьшилось наполовину. Встревожился, забеспокоился, поднял шум. Почти пустой флакон нашли потом в комнате миссис Крейл, в ящике комода. Пуаро заерзал в кресле.
«Флакон могли подложить?»
«Нет». Каролина призналась полиции, что сама его взяла. В высшей степени неразумно, но адвоката с ней тогда еще не было, и должного совета она просто не получила. Ее спросили насчет яда, и она откровенно призналась, что сама его взяла.
«Но зачем?»
Заявила, что намеревалась покончить с собой. Но объяснить, как флакон оказался пустым, и как случилось, что на нем отпечатки только ее пальцев, не смогла. Это обстоятельство сильно усугубило ее положение. Каролина утверждала, что Эмиас покончил с собой. Но если бы он выпил содержимое флакона, который она прятала в своей комнате, то на стекле остались бы не только ее, но и его отпечатки.
Ему ведь дали яд в пиве.
Да. Каролина взяла бутылку из холодильника и сама отнесла ее в сад, где он работал. Налила в стакан, подала ему и смотрела, как он пьет. Потом все отправились на ланч, а Эмиас остался один. Он часто так делал, не приходил к столу. Какое-то время спустя миссис Крейл и гувернантка обнаружили его уже мертвым. Каролина утверждала, что в пиве, которое дала она, яда не было. Наша версия сводилась к тому, что Эмиас осознал свою вину и, терзаясь муками совести, сам выпил отраву. Вздор, конечно, полный, не такого склада он был человек, а решающую роль сыграли отпечатки пальцев, неопровержимая улика.
На пивной бутылке нашли ее отпечатки?
Нет, только его. Да и те вызвали сомнения. Видите ли, пока гувернантка ходила за доктором, Каролина оставалась у тела одна. Должно быть, вытерла бутылку и стакан, а потом прижала к бутылке его пальцы. Хотела представить дело так, что сама ни к чему не притрагивалась. Да только фокус не удался. Старина Рудольф, он выступал обвинителем на процессе, знатно повеселился, наглядно показав в зале суда, что при таком положении пальцев удержать бутылку человек не мог. Мы, конечно, пытались это опровергнуть, доказав, что пальцы Крейла были сведены судорогой и потому могли находиться в неестественном положении, но, откровенно говоря, выглядело это не очень убедительно.
Каниин, должно быть, попал в бутылку до того, как миссис Крейл отнесла ее в сад.
Никакого каниина в бутылке не было вообще, только в стакане. Сэр Монтегю осекся. Его выразительное с крупными чертами лицо внезапно изменилось и резко повернул голову. — Подождите-ка, Пуаро, вы к чему это клоните?
— Если Каролина Крейл была невиновна, то как каниин попал в пиво? Защита в то время утверждала, что яд в пиво влил сам Эмиас Крейл. Но вы говорите, что это в высшей степени маловероятно, и в этой части я с вами согласен. Не того склада он был человек, но тогда, если и Каролина этого не делала, кто же это сделал?
— Да будь оно проклято! — чуть ли не брызжа слюной воскликнул старый адвокат. — Что толку хлестать мертвую лошадь? Все давно закончилось, прошли годы. Конечно, это сделала она. Вы и сами это поняли бы, если бы увидели ее в то время. У нее на лице все было написано. Мне даже показалось, что вердикт она встретила с облегчением, без страха, спокойно. Как будто хотела, чтобы суд поскорее закончился и все завершилось. Очень смелая женщина.
— И тем не менее, — вставил Пуаро, — перед смертью она написала для дочери письмо, в котором торжественно заявляла о своей невиновности.
— Да, написала, — согласился сэр Монтегю. — И мы с вами сделали бы то же самое на ее месте.
Ее дочь говорит, что мать не стала бы лгать.
— Дочь говорит. — Она-то что об этом знает, мой дорогой Пуаро? Во время процесса дочери было 4 или 5 лет. Ребенок. Девочке дали другое имя и отправили к родственникам куда-то за границу. Что она может знать или помнить?
Дети иногда очень хорошо разбираются в людях.
Может быть и так, но здесь не тот случай. Естественно, девочка хочет верить, что мать ничего такого не делала. Пусть верит. Разве от этого кому-то хуже?
Да, но она требует доказательств.
Доказательств того, что Каролина Крейл не убивала своего мужа?
Да.
Ну что ж, сказал Деплич, она их не получит.
Думаете, не получит?
Знаменитый королевский адвокат задумчиво посмотрел на собеседника. Всегда считал вас порядочным человеком, Пуаро. Что вы делаете? Пытаетесь заработать, сыграв на понятных чувствах дочери к матери?
Вы не знаете девушку.
Она
особенная, девушка с очень сильным характером.
Да, зная Эмиаса и Каролину Крейл, могу представить их дочь. Чего она хочет?
Она хочет правды.
Боюсь, правда придется ей не по вкусу. Честно говоря, не думаю, что здесь есть какие-либо сомнения. Каролина убила своего мужа.
Извините, мой друг, но мне нужно убедиться в этом самому.
Не представляю, что еще можно сделать. Прочитайте газетные отчеты о ходе процесса. Со стороны обвинения выступал Хамфри Рудольф, он уже умер.
Так, а кто был его помощником?
Молодой Фогг, кажется. Да, точно, Фогг. Поговорите с ним. А потом с теми, кто был там тогда. Вряд ли кому-то понравится это копание в грязном белье, но, смею предположить, то, что нужно, вы из них вытянете. Вы же хитрый дьявол.
«Ах да, свидетели, это важно. Может быть, помните их?» Деплич задумался.
«Подождите-ка, давно это было. Собственно, отношение к этой истории имели 5 человек. Прислугу я в расчет не беру. Люди пожилые, преданные, напуганные всем случившимся, они ничего не знали».
«Итак, 5 человек, вы говорите. Расскажите мне о них».
«Во-первых, Филипп Блейк. Лучший друг Крейла, знал его всю жизнь, был в то время в доме. Жив. Встречаю его иногда на поле для гольфа. Живет в Сент-Джордж-Хилл, биржевой маклер. Играет на рынке и пока удачно. Успешный человек, слегка склонный к полноте».
«Так, кто следующий?»
«Старший брат Блейка, сельский сквайр. Домосед, из дома выходит редко».
В голове у Пуаро звякнул колокольчик.
Он приказал ему умолкнуть, нельзя постоянно думать о детских стишках. В последнее время они стали каким-то наваждением, но звонок не умолкал.
«Первый поросенок на рынок пошел, второй поросенок дома остался». «Дома остался, да?» — пробормотал он.
«Тот самый, о котором я вам рассказывал. Тот, который возился с травами и настоями. В некотором смысле химик, такое у него хобби».
«А звали его... Как же его звали? Такое литературное имя. Да, вспомнил. Мередит. Мередит Блейк. Даже не знаю, жив он или нет». «Кто следующий?»
«Следующий? Да, источник всех неприятностей. Та самая девушка. Эльза Грир».
«Третий поросенок наелся до отвала», — пробормотал Пуаро.
Деплич недоуменно посмотрел на него. «Да уж», — сказал он, — «девица оказалась не промах. 3 побывала замужем, каждый брак заканчивался разводом, и каждое новое замужество оказывалось лучше предыдущего. Сейчас она леди Диттишем. Откройте любой номер Татлера, и вы непременно ее там найдете».
«А еще 2.
Была гувернантка. Как звали, не помню, приятная, знающая свое дело женщина. Томпсон, Джонс, что-то вроде этого. И была девочка, сводная сестра Каролины Крейл. Ей тогда 15 исполнилось. С тех пор она сделала себе имя. Занимается раскопками, бывает в разных далеких странах. Уоррен, вот как ее зовут. Анджела Уоррен. Весьма интересная молодая женщина. Встретил ее на днях».
«Значит, она не тот поросенок, который заплакал?»
Сэр Монтегю посмотрел на Пуаро с некоторым сомнением и сухо сказал: «Плакать ей есть о чем. Изуродована на всю жизнь, ужасный шрам на лице. Ей, впрочем, вы сами все узнаете». Пуаро поднялся.
«Благодарю, сэр Монтегю, вы были чрезвычайно любезны. Если миссис Крейл не убила своего мужа...»
«Убила, старина!» — перебил его Деплич. «В том-то все и дело, вы уж мне поверьте».
«Логично будет предположить, словно не заметив вмешательства отставного адвоката, — продолжал Пуаро, — что это должен был сделать один из этих 5».
«Полагаю, один из этих 5 мог это сделать», — с сомнением заметил Деплич, — «но не понимаю, зачем. Абсолютно никаких причин. Скажу так, Я совершенно уверен, что никто из них этого не делал. Выбросьте эту мысль из головы, старина. Но Эркюль Пуаро лишь улыбнулся и покачал головой.